РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Крепостной графа Шереметьева с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель, студент, журналист, близкий к декабристам, историк литературы, цензор, сомневающийся в правоте своего дела, профессор Петербургского университета, академик, но главное в его жизни – многолетний тайный дневник. Уникальный документ. Там есть портреты царских министров Уварова и Бенкендорфа. С другой стороны, описаны литераторы разных партий и направлений – Пушкин и Булгарин, Печерин и Катков, а также даны характеристики коллегам-цензорам – Вяземскому, Гончарову, Тютчеву. Завершил жизнь в генеральском чине тайного советника. Никитенко – взрывной дневник цензора без самоцензуры. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о человеке, я уверена, о котором знают только специалисты. Никитенко Александр Васильевич. Родился он в 1805 году, скончался в 1877. Мы уже сказали о разных направлениях его деятельности. Но что же это за тайный такой дневник, который сегодня заставляет нас говорить о нем?
Вы знаете, вот в русской литературе действительно есть несколько потоков, назовем их как сибирские реки, такие мощные реки. Угу. Есть река прозы прекрасная, есть замечательная река поэзии, ну как же у нас там Пушкин. Есть эпистолярный жанр, который мы с вами в течение наших этих передач раскрываем тоже. Там Станкевич и другие писали такие письма, которые, можно сказать, просто имеют глубокое философское и литературное содержание.
Безусловно.
И, наконец, есть еще поток, который называется дневники. Вот среди этих дневников Никитенко, наверное, самый главный. Он, можно сказать, маршал от дневников.
Прямо самый главный в 19 веке?
Самый главный маршал, можно сказать, дневникового жанра. И вы знаете, когда я читал эти дневники, готовясь к передаче, я подумал, только сейчас не падайте в обморок, он создал по-своему «Войну и мир».
Вот это вы сравнили действительно сейчас. Я удивилась, честно скажу.
Да, это «Война и мир», которая ушла вся в детали.
То есть настолько это масштабный труд?
Масштабный труд. И одновременно это труд, который показывает, что очень много вещей уходит в детали, и именно в деталях получает свое оправдание или, наоборот, свое суждение. И он становится философом детали, он становится философом какого-то высказывания, и, честно говоря, это как раз нашей литературе не всегда хватало, потому что наша литература, вот «Заговор классиков», это, конечно, одержимость нравственным идеалом и преображением мира. В то время как он как бы фиксатор того...
Летописец такой, да?
Да, согласен.
В конце XIX века вышел русский библиографический словарь, который определяет его место в нашей русской литературе.
Ну, достаточно, и... да, хорошее определение. И достаточно, так я бы сказал, объективно пишет о Никитенко.
Дневник Никитенко имеет значение богатого культурно-исторического материала, в особенности для истории русской цензуры. И вместе с тем является и интересным человеческим документом. С одной стороны, в дневнике, написанном часто с поразительной энергией и горечью, с меткими афоризмами во вкусе классических моралистов, Никитенко рисуется мыслителем, создающим себе правила жизни, патриотом, негодующим на бенкендорфскую литературную управу и восклицающим неоднократно «Да сохранит Господь Россию!» философом, находящим мрачное утешение в мысли о смерти. С другой стороны, в том же дневнике Никитенко развивает философию приспособляемости и пассивности, выказывает терпение, не имеющее ничего общего с мудростью.
И в этой же статье, в этом словаре мы находим и такие штрихи к портрету замечательные, как, например, то, что в 1835 году Пушкин в письме к Плетневу бронил Никитенко, называл его «легающимся осленком».
Вот прекрасное название. Все-таки Пушкин умеет сказать. Дело в том, что, с одной стороны, он легался почти всю жизнь, и он был недоволен, и как цензор был недоволен. Его легали. Он даже дважды попал на гауптвахту,
да, за свои то, что пропускал
промахи.
Не то.
Но, с другой стороны, все-таки он был осленком, и слава богу, что у нас есть у Апулеи золотой осел, а он просто осленок.
Много всего удивительного мы находим в биографии этого человека, и прежде всего, конечно, то, что, будучи крепостным, он достиг потом таких высот. Это кажется просто невероятным.
Вот видите, и с этой стороны он удивительный человек. Не только создатель такого тайнописи, можно сказать, такого же жанра, но и человек, который от крепостного проделал путь до генеральских чинов.
Ну,
да,
потрясающе.
Академических, конечно.
То есть такое было возможно?
Тогда бы все были Никитенко.
Но для этого надо было, видимо, быть Никитенко.
Да. Нет, он совершенно удивительно одаренный человек с юга России. И его там на юге, как раз в Острогожске, замечает Рылеев. И вместе с Жуковским, как мы уже говорили, освобождает его от крепостного права. А он как раз крепостной графа Шереметьева. И надо сказать, что о Шереметьеве он пишет удивительно мощно и красиво, просто, с одной стороны, составляет это из деталей, но когда это все складываешь вместе, то это получается портрет такого настоящего, мощного русского помещика-аристократа.
Тогдашний граф Шереметьев Николай Петрович жил блистательно и пышно, как истый вельможа века Екатерины II. Он к этому только и был способен. Имя его не встречается ни в одном из важных событий этой замечательной эпохи. В памяти современников остался только великолепный праздник, данный им в одной из подмосковных вотчин своих двору, когда тот посетил Москву. Он был обер-камергером, что, впрочем, не придавало ему ни нравственного, ни умственного значения. Он всегда оставался только великолепным и ничтожным царедворцем. Между своими многочисленными вассалами он слыл за избалованного и своенравного деспота, не злого от природы, но глубоко испорченного счастьем. Утопая в роскоши, он не знал другого закона, кроме прихоти. Пресыщение, наконец, довело его до того, что он опротивил самому себе и сделался таким же бременем для себя, каким был для других.
Только что мы процитировали записи из дневников Никитенко, но надо сказать, что на основе этих дневников еще была издана и повесть. Она так и называется, «Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был». Замечательное такое развернутое название. Но, я так понимаю, не успел он ее просто сделать большой, там, до какого-то определенного возраста, до 15 лет.
И надо сказать, что название, видимо, не его уже. Угу. Он как бы поручил свое наследие дочкам, и вот они так, наверное, вот предложили такое название. И потом, кстати говоря, дальше издали все его дневники. Молодцы,
девчонки. Это три тома, да?
Да, это три больших тома.
Но что потрясающе, конечно, что меня, по крайней мере, поразило, что он вел методично этот дневник, начиная с 14 лет.
Да.
То есть 14 лет человек понял, что все надо записывать.
Да. Ну вот он из-за этого и мог выйти из крепостного права, потому что, в общем, человек был не глупый и довольно концептуальный. Вообще дневник, если мы берем с самого начала, его начинается 26-м годом, то, что, в общем, вот мы видим в трехломнике, это поразительные дни его перепуга, когда он боится, что его привлекут по делу декабристов, и надо сказать, что там приводится такой удивительный разговор с Николаем Первым, ну, естественно, не он герой этого разговора, но тем не менее, вот давайте послушаем, как это звучит.
«Сегодня я проснулся в скверном расположении духа. Ужасы прошедших дней давили меня, как черная туча. Будущее представлялось мне в самом мрачном, безнадежном виде. Я все больше и больше погружался в уныние. Однако меня порадовали двумя известиями. Первое состояло в том, что генерал Левашов, он вел следствие по делу декабристов, позволяет мне переменить квартиру, и что, следовательно, я разделался с сомнительным и крайне неприятным положением, уже более двух недель томившим меня. Второе, что Федор Николаевич Глинка, который вполне заслуживает любовь и уважения, которого я искренне почитаю, что Глинка, будучи представлен государю-императору, оправдал себя во всех подозрениях, какими его кто-то очернил в глазах правительства. Сам государь отпустил его домой, сказав: «Не морщится и не сердится, господин Глинка. Ныне такие несчастные обстоятельства, что мы против воли принуждены иногда тревожить и честных людей. Я почитал вас всегда умным и благородным человеком. Скажите всем вашим друзьям, что обещания, которые я дал в манифесте, положили резкую черту между подозрениями и истинной, между желанием лучшего и бешеным стремлением к переворотам. Что обещания эти написаны не только на бумаге, но и в сердце моем. Ступайте. Вы чисты, совершенно чисты».
Продолжаем разговор о цензоре Никитенко, который оставил нам в наследство такой потрясающий и интереснейший действительно дневник. Это любопытное чтение. С большим удовольствием я вот его полистала и обещаю, что прочитаю более внимательно. Но все-таки, как он сделал такую карьеру? Как он стал цензором?
Тут надо сказать, что его образование дало ему возможность выразиться не только в качестве учителя домашнего, но он еще написал статью, которая восхитила начальство. Эта статья сводилась к тому, что нужно подчиняться и смиряться перед начальством. Она была опубликована, и она очень понравилась Булгарину.
То есть, что такое конформизм?
Да.
Возведенный
такой,
в литературный текст?
Да, 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 да. И вот здесь началась его...
Ну, фамилия Булгарина здесь тоже не случайно,
да,
я чувствую.
Конечно. И тут началась его...
Карьера.
Карьера, да.
Но вот вы говорите о образовании. Он же даже и в гимназию не мог поступить, будучи крепостным,
ну,
первоначально.
Потом
уже... Ну, то есть, через какие сложности?
Ну, разумеется. Он вообще просто нищенствовал одно время.
И да, кстати, об этом и писал, да, что да, это и есть его главная проблема.
Но потом он написал статью, которая была опубликована, и которую начальство заметило, оценило.
Угу.
Видимо, это уже после декабристского восстания, то есть это был некий испуг его такой запоздалый.
Угу.
И это приглашение было сориентироваться на новое время.
И, вот и он сориентировался.
Он сориентировался, да. И здесь его все время, как бы, с одной стороны, его очень уважают за эти дневники, а с другой стороны, его часто называют оппортунистом. Ну, уже Пушкин свое определение ему выдвинул.
Но давайте вспомним опять-таки, что написано в русском библиографическом словаре об этом вот его карьерном рывке, скажем так.
Действительно, карьерный рывок.
В 1833 году Никитенко был назначен цензором. Провел 8 дней на гауптвахте за то, что пропустил стихотворение Виктора Гюго «Дитя, будь я королем» в переводе «Деларю». Читал лекции по русской словесности в Римско-католической духовной академии. Редактировал с 1839 по 1841 журнал «Сын Отечества». Получил степень доктора философии за диссертацию «О творческой силе в поэзии или поэтическом гении». В 1853 году назначен членом Академии наук. Писал проекты цензурных уставов, инструкции или примечания к ним в мартинистском, по выражению Булгарина, то есть сравнительно либеральном духе. В 1842 году Никитенко был подвергнут аресту на одну ночь при гауптвахте за пропуск в «Сыне Отечества» повести Ефимовского, гувернантка, насмешливо отозвавшегося о фельдъегерях.
Ну что же, он становится цензором. Но не таким уж и плохим цензором.
Ну,
в общем,
сказать,
он отдает должное авторам,
России,
которых цензурирует.
В России в цензоры попадали совсем неплохие люди.
И очень даже приличные.
Да, смотрите, Гончаров, автор Обломова, Тючев, которого мы все знаем.
Ну, Вяземский, о котором
тоже.
Мы уже делали программу.
Да, то есть назначались умные, и я бы даже сказал, разумные люди. И Никитенко, по-моему, дорос до них тоже, потому что только те, кого я пережил, так это просто великие писатели земли русской. И Никитенко, конечно, был один из тех, который влюблен был в творчество Гоголя. Представляете, ему дали на рецензию...
Вот так повезло человеку.
Да, «Мертвые души». И «Мертвые души», я могу себе представить, как он читал, с каким...
С каким упоением.
Упоением. Слезы лились из его глаз. И он, конечно, пытался все отстоять. А вот что он не отстоял и как там дальше получилось, давайте узнаем это все из письма, которое он написал Николаю Васильевичу.
Да, но я хочу прокомментировать, что здесь сейчас у нас довольно большой будет кусок текста. Да, вот такая большая цитата, но здесь мы уж не могли ничего сокращать,
ну, против
потому
Гоголя,
что это потрясающий текст.
Против Гоголя и его цензора, конечно, пойти было нам трудно.
И текст этот делится просто ровно на две части, официально, а теперь лично от себя, что называется.
«Милостивый государь Николай Васильевич, вы, вероятно, уже получили рукопись вашу «Мертвые души», отправленную из здешнего цензурного комитета. Сочинение это, как вы видите, прошло цензуру благополучно. Путь ее узок и тесен, и потому неудивительно, что на нем осталось несколько царапин, и его нежная и роскошная кожа кое-где поистерлась. Впрочем, надеюсь, что вы отдадите также и справедливость умеренности нашей цензуры. Она всячески щадила прекрасное творение, которое искажать придирчивостью слишком осторожную я считал святотатственным посягательством на нашу бедную литературу. Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина. Ничья власть не могла защитить от его гибели, и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать. Как жаль, что вас нет здесь. Места, которые исключила цензура или принуждена была заменить своими, вы, вероятно, исправили бы сами так, что и сено было бы цело, и козы сыты. Я уверен, что мы легко согласились бы с вами на основании великого правила взаимной уступчивости. После сего официального изъяснения не могу удержаться, чтобы не сказать вам несколько сердечных слов. А сердечные эти слова не иное, что как изъяснение восторга к вашему превосходному творению. Какой глубокий взгляд на самые недра нашей жизни. Какая прелесть неподдельного вам одним свойственного комизма. Что за юмор? Какая мастерская, рельефная, меткая обрисовка характеров. Где ударила ваша кисть, там и жизнь, и мысль, и образ так и глядит на вас, вперев свои живые очи, так и говорит с вами, как будто сидя возле вас на стуле, как будто он сейчас пришел ко мне. Прелесть, прелесть и прелесть. И что это будет, когда все вы кончите? Если это исполнится так, как я понимаю, как кажется вы хотите, то тут выйдет полная великая эпопея России XIX века. Рад успехам истины и мысли человеческой. Рад вашей славе. Продолжайте, Николай Васильевич. Я слышал, что вас иногда посещает проклятое гостье, всем, впрочем, нам чадам века сего, незнакомое. Хандра, да бог с ней. Вам дано много силы, чтобы с ней управиться.
Писатель и цензор сегодня наш герой. Автор «Тайного дневника». Вот это, конечно, тоже удивительно все-таки, да, что целую всю свою жизнь он писал...
Неподцензурный дневник.
То есть цензор писал неподцензурный дневник в стол, и это главное, за что мы его, в общем, сегодня ценим. Это
да,
здорово.
Да, и он просто нам показал именно вот какие-то детали того времени, и, читая этот дневник, очень хорошо себе именно представляешь ту среду, можно сказать, тот бульон.
Но это же вот бесценное, конечно, свидетельство.
Абсолютно точно.
Ну, а что вообще...
И вы заметьте, начиная передачу, вы тоже сказали о том, что вот только специалисты его знают. Так это очень жалко. Вот понимаете, есть какие-то каноны нашего литературоведения, которые говорят, вот надо идти так, так и так. Никитенко нередко цитирует.
Да.
Но это такие 2-3 строчки. А то, что сказать, что Никитенко вообще вот создал этот особый жанр тайного бесцензурного дневника цензора, на это мало кто претендует в смысле описания. И я вот посмотрел, о нем почти ничего не написано.
О нем мало написано,
просто
безусловно,
мало. Я вот подумал, вот замечательный персонаж для романа.
Но он же очень интересный.
Очень
и
интересный.
Биография его
Он и трусливый, интересна. И смелый.
Да.
Он и прогрессивный, и он и оппортунист. Он замечательный портретист, и одновременно человек, который живет какими-то такими умеренными иллюзиями, что вдруг все-таки что-то будет получше. То есть все так перемешалось замечательно.
А как к нему относились современники?
Современники к нему относились неплохо, потому что, ну, если он такой был мягкий цензор...
То уже хорошо, да?
Да, и с другой стороны, и знали его, и ценили, и причем его ценили и Булгарин, и Пушкин, несмотря на такие определения, как легающийся ослик. В общем, надо сказать, что у него были довольно мощные связи в обществе и довольно много поклонников. Ну, можно сказать, поклонников чего? Но все-таки он был еще преподавателем, он был профессором, и поэтому он выступал и с речами тоже. И надо сказать, что Белинский-то как раз его ценил за это. Вот давайте послушаем, что говорит Белинский о, что называется, надводной части этого айсберга.
Господин Никитенко, как профессор, известен живым, одушевленным, полным красноречия и мыслеизустным изложением своего предмета с кафедры. Не имеющие удовольствия слушать его могут увериться в этом из его журнальных статей, которые при богатстве содержания и обдуманности изложения всегда так похожи на быстрые и легкие импровизации. Говоренная им речь на акте Петербургского университета служит новым тому доказательством. Основная мысль этой речи состоит в том, что современная русская литература обнаруживает стремление к истине и самобытности, но что ее полному и удовлетворительному развитию препятствует недостаток почвы, приготовляемой наукою. Это глубоко верно. Жаль только, что оратор не коснулся причин этого явления, из которых главнейшее, по нашему мнению, состоит в том, что наша наука доселе идет как-то врознь с жизнью и современностью.
Ну хорошо, надводное – это то, о чем говорит Белинский. Подводное – это дневник, это понятно.
Его вот преподавательская деятельность, она тоже связана с какими-то, я бы сказал, такими прогрессивными, я не боюсь этого слова, по тогдашним временам, идеями, связанными с Петром Первым, с движением России к более европейскому, более образованному состоянию. И он прямо превозносит Петра. Я бы сказал, что он захлебывается даже от восторгов. Я не все эти восторги разделяю, но говорит он интересно и очень ярко.
Но это им самим записана его речь, да? То есть такой как бы программный текст, как мы
это
сегодня бы сказали.
Это абсолютно программный политический текст.
Петр является нам в полном свете самой чистой и прекраснейшей славы. Мы радостно войдем в пантеон великих мужей всех стран и всех веков. И с гордостью пойдем перед нетленным образом Петра. Его дала человечеству земля русская, первый среди великих мужей своим гением и доблестью, он наш своей любовью так же, как своим именем. И если великие мужи — суть представители своих народов, пред судом потомства и ходатай за их славу, что должно сказать о гении народа, которого нравственные силы вылились в такую форму, как образ Петра? С благоговейным трепетом говорим мы, в сердце нашем, глядя на этот дивный образ, это всеобъемлющая мысль на величественном челе. Она вся была принесена в жертву нам, из нее излились на нас просвещение, могущество, слава. Из этих уст история услышала святые слова и приняла, как объяснительный догмат, на все подвиги необыкновенного мужа. Я не жалею жизни для России.
Ну что еще мне, можно сказать, нравится в нашем сегодняшнем герое, что, будучи цензором, он предстает как знаток литературы. Помните, мы когда о Николае Первом делали программу, тоже видели, что он, в общем, выступает в роли литературного критика.
Конечно, он же замечательные слова написал о герое нашего времени.
Да, да, и здесь то же самое. Все его отзывы как цензора, они тоже, в общем, имеют некую такую литературную ценность для
нас.
Я
бы даже сказал, не некоторую. Я даже думаю, что он, во-первых, как преподаватель мог выносить эти мнения на аудиторию, но в своем дневнике он писал гораздо более резко и гораздо более отчетливо.
Ну, что-то у него было связано с Гюго, явно, да? Потому что он пропустил стихи, за которые потом сидел на гауптвахте, и вот он опять высказывается о Гюго.
Читал «Последний день приговоренного к смерти Гюго». Этого сочинения нельзя читать без содрогания, особенно главу, где несчастный прощается с малюткой дочерью. Справедливо ли упрекают нынешних романистов за то, что они выбирают сюжеты столь мрачные? Мне кажется, нет, приняв в соображение воодушевляющую их идею. Эти писатели заслуживают, напротив, благодарности. В самых мрачных глубинах сердца человеческого, среди тяжкого напряжения страстей, они отыскивают искры нравственной красоты и спасают от отчаяния душу человеческую, которая без всего ужаснулась бы самой себя при виде некоторых пороков и злодеяний. Это-то и есть поэтическая сторона произведений, в которых играют роль убийцы и всякого рода злодеи и преступники. В этих произведениях, кроме того, обращается внимание читателя на причины кровавых событий, где человек является так низко падшим. Они указывают в сердце злополучного светлую точку, которая была зерном добрых наклонностей, но в заключении подернулась как тиною, томлениями нищеты, ранними незаслуженными страданиями, презрением, которое свет многих обременяет при первом появлении их на сцену жизни. «Но для чего это?» — спросят. Для того, чтобы содрогнулись притеснители и пробудились угнетенные.
И я хочу сказать, что здесь очень важный тоже экзистенциальный текст, потому что русскую литературу обычно любят за то, что она раскачала лодку самодержавия. Вот так, в общем, раскачивала и в конце концов раскачала. А вот Никитенко, взявшись за вот эту вот замечательную повесть Виктора Гюго, которую я очень люблю, он показывает, что есть еще другие направления жизни, которые приводят к смерти, которые тоже нужны для человека, просто как литературные напоминания, помня о смерти. И здесь Никитенко просто превращается в такого философа экзистенциального направления, который, мне кажется, довольно глубоко погружается в текст Гюго.
Виктор, сейчас сделаем неожиданный вираж в нашей программе, потому что вспомним госпожу Керн. Кто же не знает?
Анну Керн.
Да, Анну Керн.
Но... А какие стихи он писал вообще, наш великий поэт?
Пушкин,
да.
Для нее.
Да.
Но знаем-то мы ее как раз в связи с Пушкиным, и не знаем мы о других ее, ну, не будем говорить увлечениях, но какой-то дружбе.
Ну, друзьях, да.
И связях,
да,
и так далее.
Так вот,
и оказывается, что Никитенко-то был.
Так вот, Никитенко
кругом.
Был тайный и явный воздыхатель. И вообще,
односторонняя или взаимность была?
Ну, там, в общем, какая-то неопределенность возникла в какой-то момент. То есть сначала он был влюблен, потом она заинтересовалась им, и была какая-то не совсем понятная история. Но все кончилось пшиком, ничем не кончилось. Но тем не менее, он тут показал себя влюбленным литератором, об этом написал. Но самое замечательное, конечно, там портрет Пушкина.
То есть, благодаря этой дружбе, или, может быть, роману, у нас есть совершенно замечательное свидетельство
о Пушкине.
О Пушкине, и это очень здорово.
Но я бы сказал, платоническому роману, скорее всего, хотя Керн отличалась смелостью.
Ну что же, об этом у нас свидетельств нет. Ну, а вот что пишет Никитенко.
Как это нет? А Пушкин? Она же была замужней женщиной.
Ну да. Так, ну давайте к Никитенко и к Пушкину. Вот что он пишет и как раз рассказывает о том, в каком же ажиотаже находилась Анна Петровна в предвкушении визита Александра Сергеевича.
Вот самый короткий роман, следовательно, и лучший. Вечером я зашел в гостиную Серафимы Ивановны, зная, что застану там госпожу Керн. Вхожу. На меня смотрят очень холодно. Вчерашнего как будто и не бывало. Анна Петровна находилась в упоении радости от приезда поэта Пушкина, с которым она давно в дружеской связи. Накануне она целый день провела с ним у его отца и не находит слов для выражения своего восхищения. На мою долю выпало всего 2-3 ледяных комплимента, и то чисто литературных. Старая дружба должна предпочитаться новой. Это верно. Тем не менее, я скоро удалился в свою комнату. Даю себе слово больше не думать о красавице.
Ну, дальше больше и интереснее, я бы так сказала. Мне очень понравилось вообще то, как Никитенко пишет о Пушкине. Да, это же здорово.
Надо сказать, что эту цитату редко приводит. Хотя мне кажется, что она очень четкая. Что даже, я бы сказал, разделяет жизнь просто человека Пушкина и великого поэта Пушкина. И это отражается у него на лице. Это замечательно.
Да, да.
Я просидел у ней до 10 часов вечера. Когда я уже прощался с ней, пришел поэт Пушкин. Это человек небольшого роста, на первый взгляд, не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражение поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас. В них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи. Прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства. Об обращении его и разговоре не могу сказать, потому что я скоро ушел.
Ну, смотрите, и еще одно описание, которое говорит уже о Пушкине как о совсем земном человеке, правда?
Да.
Со своими страстями и увлечениями.
Все считают, что Достоевский был игроком в русской литературе, он как бы занял призовое место.
Мне кажется, можно просто писать диссертацию «Писатели-игроки».
Но тут Никитенко пишет о Пушкине, и, надо сказать, он пытается быть точным. А уж кто как на это посмотрит, можно ли так писать о великом поэте, нельзя. Это уже дело каждого.
И сообщает нам точные цифры, что очень мило.
Да, это правда.
Поэт Пушкин уехал отсюда в деревню. Он проигрался в карты. Говорят, что он в течение 2 месяцев ухлопал 17 тысяч рублей. Поведение его не соответствует человеку, говорящему языком богов и стремящемуся воплощать в живые образы высшую идеальную красоту. Прискорбно такое нравственное противоречие в соединении с высоким даром, полученным от природы.
Ну что же, может быть, о Пушкине как о человеке Никитенко пишет из какой-то, ну если не иронии, то даже не знаю, вот сейчас не могу подобрать слово, как описать эти его чувства. С ревностью, наверное, да?
Ну, по крайней мере, он пишет, я бы сказал, с радостью, потому что, наконец, даже Пушкин, и то, в общем, может быть простым человеком ко всем.
И что человеческое ему не чуждо.
Не чуждо, да. Но как только Никитенко приближается к тексту, когда он читает 3 главу Евгения Онегина, он начинает захлебываться от восторга. Но самое интересное, что он, захлебываясь от восторга, очень разумно, очень четко определяет все достоинства Евгения Онегина. И это, конечно, поразительно.
И здесь, как в случае с Гоголем, он предстает перед нами таким тонким ценителем литературы.
Да, он предстает просто замечательным литератором, который в данном случае рассуждает о своем великом коллеге.
Читал недавно отпечатанную 3 главу Онегина, сочинение Пушкина. Идея целого пока еще не ясна, но то, что есть, уже представляет живую картину современных нравов. По моему мнению, настоящая глава еще превосходит предыдущие в выражении сокровенных и тончайших ощущений сердца. Во всей главе необыкновенное движение поэтического духа. Есть места до того очаровательные и увлекающие, что, читая их, перестаешь думать, то есть самостоятельно думать, и весь отдаешься чувству, которое в них скрыто, буквально сливаешься с душою поэта. Письмо Татьяны удивительным образом соглашает вещи, по-видимому, несогласимые, исступление страсти и голос чистой невинности. Бегство ее в сад, когда приехал Онегин, полно того сладостного смятения любви, которое, казалось бы, можно только чувствовать, а не описывать. Но Пушкин его описал. Это место, по-моему, вместе с русской песнью, которую поют вдали девушки, собирающие ягоды, лучшее во всей главе, где, впрочем, что не стих, то новая красота.
Давайте подведем итог. Смотрите.
Давайте.
Действительно, Никитенко мало кто знает. А это, я считаю, большой промах наших знаний, потому что мы, благодаря Никитенко, можем узнать то состояние умов, то состояние эстетики, этики, дворцовых нравов, поведение цензоров, поведение писателей и так далее, которое нам даст возможность оживить XIX век вот теми самыми подробностями, теми самыми четкими портретными зарисовками, которые, может быть, нам и не хватает, когда мы идем только в сторону великой литературы. Нам это тоже нужно.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».